говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Жертвами теракта в Тель-Авиве стали 7 человек, погиб и взорвавший бомбу смертник. Поиск маджахедов в Дагестане приостановлен. В Воронежской области предъявлены обвинения по делу об убийстве гражданина Вьетнама. В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу в районе старого автовокзала. Погибли по меньшей мере 8 человек, ранены около 60, 12 из них тяжело. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за взрыв на старом автовокзале в Тель-Авиве взяла на себя радикальная палестинская организация «Исламский джихад» и группировка движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в той самой закусочной, в которой 3 месяца назад также был совершен теракт. По словам начальника полиции Израиля Моше Каради, силы безопасности Израиля удвоили усилия в период праздника Песах, но, к сожалению, закрыть границы Израиля герметически им не удалось. В связи с терактом глава правительства Эхуд Ольмерт провел экстренное совещание силового кабинета в Иерусалиме. Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим и пообещал, что его правительство приложит все усилия для предотвращения подобных терактов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Поиск маджахедов в Буйнакском районе Дагестана приостановлен до утра вторника. В понедельник был убит еще один боевик из отряда, вступившего в перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. Из Дагестана передает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Поисковые группы спецназа МВД Дагестана и 102-й бригады внутренних войск МВД России натолкнулись на боевиков в лесном массиве между селами Нижнее Казанище и Аркас. Маджахеды отказались сложить оружие и оказали ожесточенное сопротивление. В результате один из них был убит. Судя по найденному у него студенческому билету, это выпускник факультета педагогики и психологии Дагестанского педуниверситета Адильбек Шейхов. К 16 часам понедельника активная фаза поисков была приостановлена из-за сильного тумана. Район блокирован, и поиски скрывающихся в лесу маджахедов продолжатся с рассветом. По данным первого заместителя начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, в этом районе может скрываться от 2 до 5 боевиков. Это остатки группы Амира Буйнакской зоны Раджаба Гусейнова, убитого в воскресенье. Тогда в бою погибли начальник отделения уголовного розыска Карамахинского поселкового отделения милиции Руслан Насрудинов и боец 102-й бригады внутренних войск. Тогда же и началась масштабная операция по поиску остальных членов этой группировки. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе воскресного референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей Усть-Ордынского автономного округа. Объединение должно быть еще закреплено законом через Госдуму и утверждено президентом России. Говорит губернатор Иркутской области Александр Тишанин.
Новый регион появится с 1 января 2008 года. За этот период мы обязаны организовать решение всех правовых вопросов. Это федеральный закон, это масса других вопросов. На это уйдет весь переходный период.
Это был губернатор Иркутской области. Подробности после выпуска новостей. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве вьетнамца. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам национальной и расовой ненависти. Предприниматель из Вьетнама, жестоко избитый 6 апреля, скончался в больнице. По подозрению в нападении задержаны 3 жителя города Острогожск. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 9 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Возраст задержанных от 14 до 18 лет. Большинство из них школьники, но есть учащиеся лицея и безработные. Все они арестованы, обвинение им еще не предъявлено. По словам начальника следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армена Енакяна, задержанные признают свою вину. Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие из-за национальной ненависти. Сейчас прокуратура устанавливает, являются ли задержанные членами группировки скинхедов. Напомню, что поздно вечером 13 апреля в городе Волжском Волгоградской области несколько пьяных молодых людей напали на цыган, живших в палатках за городским кладбищем. Подростки избили цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате погибли мужчина и женщина. 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина попали в больницу. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 «Умышленное убийство по мотивам национальной ненависти». Ирина Романикова для Радио Свобода, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
В России вступает в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. Документ вызвал резкую критику со стороны российских и западных правозащитников, опасающихся, что власти ставят своей целью ликвидацию некоторых правозащитных и гуманитарных организаций. Мещанский суд Москвы назначил следующее заседание по делу о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций» на 28 апреля. Сегодня суд потребовал Федеральной регистрационной службы России, выступающей в качестве истца, предоставить документы о регистрации объединения. ФРС утверждает, что форум переселенческих организаций должен быть ликвидирован, поскольку 6 лет назад при перерегистрации опирался, подтверждая свой международный статус, на документы о наличии представительства в Абхазии, которое имеет статус автономии, говорит председатель исполкома форума Лидия Графова.
Здесь явный заказ. Я думаю, что, наверное, это делается урок для организаций правозащитных, потому что мы вообще-то ведем громкую деятельность, мы очень критикуем миграционную политику современную, что дела не соответствуют провозглашаемым лозунгам. То есть, понимаете, какая замечательная получается картина. Значит, мы 10 лет жили, работали в поте лица. У нас создано переселенческое движение во всей России. Вот всего этого, оказывается, не было. Не было множества международных конференций, семинаров, тренингов.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Лидия Графова.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вступил в силу закон о неправительственных организациях. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ включен в состав Иркутской области. Вслед за грузинскими винами Роспотребнадзор принялся за минеральную воду Боржоми. Таковы главные темы дня понедельника, 17 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Жители Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в Иркутской области проголосовали за объединение этих субъектов Российской Федерации. Согласно предварительным итогам референдума, прошедшего в воскресенье, за такое решение высказались почти 90% избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, с 1 января 2008 года на карте России появится новый субъект Федерации, который, по всей видимости, будет называться Иркутской областью. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Официальные итоги объединительного референдума в Иркутской области будут подведены 20 апреля, сообщил сегодня глава областной избирательной комиссии Виктор Игнатенко. По его словам, протоколы комиссии в абсолютном большинстве уже сданы. Не учтены лишь данные по 12 участкам. Они расположены на севере Иркутской области. Доставить документацию в Иркутск из поселков Киринский и Мамы можно только на самолете. Но эти обстоятельства в любом случае уже не изменят общую картину. Почти 90% избирателей высказались за объединение двух субъектов. Около 10% соответственно против. Все это официальные данные. В Усть-Ордынском Бурятском округе голоса против объединения звучали накануне голосования граждан чаще, чем в Иркутской области. Например, как сообщила местная пресса, шаманы из трех бурятских регионов провели весенний молебен, протестуя против намеченного референдума о слиянии Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Своеобразную позицию занял глава Усть-Ордынского Бурятского округа Валерий Малеев. В беседе с журналистами он заявил, что отказался от предложения занять должность вице-губернатора будущего объединенного субъекта. Сторонников объединения в регионе гораздо больше, чем противников. Однако аргументы последних требуют тщательного анализа, считает журналист, пишущий о проблемах Восточной Сибири, Виталий Камышев.
Ликвидируется Бурятская национальная автономия, Сейчас начат процесс поглощения Читинской областью, Агинского бурятского автономного округа, кстати, экономически более сильного. Получается, что из трех национальных субъектов бурятского этноса останется только один – Республика Бурятия. Естественно, бурятами это воспринимается неоднозначно. Вторая группа противников референдума – это так называемые последователи сибирского областничества или сибирского автономизма, которые в последнее время активизировались в Иркутской области. Точнее сказать, что они разделились в вопросе по объединению. Часть из сторонников этой идеи сибирского автономизма, она считает, что референдум полезен, потому что это этап на пути создания единого, мощного, крупного сибирского субъекта, которое потом может трансформироваться в государство Сибирь, которое будет существовать, может быть, и отдельно от России. Другая часть менее радикальна. Это как раз та часть, которая уже вошла в региональную элиту, депутаты законодательного собрания. Но даже если они поддерживают это движение, некоторые из них из конъюнктурных соображений, тем не менее, они понимают, что это соответствует настроениям людей.
Референдум существенно оживил общественную жизнь в регионе, продолжает журналист Виталий Камышев.
Оживились и прежде достаточно спокойные группировки в Бурятии, пробудились к жизни и сторонники сибирского автономизма в Иркутской области. Кроме того, прибавилась еще и экологическая проблема, которая всегда существовала, потому что на Байкале до сих пор работает целлюлозно-бумажный комбинат, там регулярно проходили протесты зеленых. Но именно в разгар агитационной кампании по референдуму объединительному стало известно, что Транснефть фактически начинает строительство нефтепровода в 800 метрах от Байкала. Все вот эти как бы факторы сошлись, и последние недели перед референдумом они проходили очень нервно. Хотя результат триумфальный, но ни для кого не секрет, что тут большую роль сыграл административный ресурс, но все-таки, на мой взгляд, не вполне просчитал и федеральный центр, и региональные власти те отдаленные последствия, которые будут. Люди активизировались, и, несомненно, это протестные настроения, и на выборах новый региональный парламент объединенного субъекта федерации, который будет уже достаточно скоро, возможно, через год, тема местного патриотизма, тема антимосковская будет звучать.
Говорил журналист, пишущий о проблемах Восточной Сибири, Виталий Камышев. Укрупнение регионов – одна из составляющих новой региональной политики президента Владимира Путина. Говорит глава исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
К счастью, мы в такое время живем, когда нельзя сказать, что вот этот шаг, он или целиком позитивен, или целиком отрицателен. Когда говорят о присоединении Коми-Пермяцкого округа к Пермской области, у меня возражений нет, потому что Пермская область производит почти 2,5, а Коми-Пермяцкий здесь 100 раз меньше, 0,02%. Гигант присоединяет карлика, и это естественно, и в общем-то на самом деле даже и оптимально для управления. То же самое можно сказать про присоединение Усть-Ордынского автономного округа к Иркутской области, гигантской Иркутской области и в размерах, и в промышленном потенциале, и в населении, присоединяет округ, в котором нет даже ни одного города, всего около 20 сельских поселений. Гораздо труднее и не уверен, что вообще возможно это было бы сделать в Тюменской области, потому что южная Тюмень, южная столица, хотела бы командовать над двумя северными округами, которые добывают нефть и газ. А на самом деле, с экономической точки зрения, и Ханты-Мансийский, и Ямало-Ненецкий округа, они мощнее, чем сама по себе Тюменская область. Вот когда малыш хочет поглотить гиганта, это уже выглядит противоестественно.
Цель концепции объединения регионов – растворение этнической суверенности народов.
Никто, естественно, не покушается на культурную идентичность людей, но Москве и московскому руководству мешает государственная идентичность, потому что за этим всегда маячит призрак национальной федерации и национального сепаратизма. Вот пока власть тренируется на сибирских маленьких округах, это мне представляется рискованной игрой, но допустимой, тем более, что она проводится с соблюдением формальных правил вроде референдума и рационально с точки зрения экономических и социальных явлений. Когда начинается вопрос о растворении, например, даже маленькой Адыгеи в большом, огромном Краснодарском крае, который, кстати, со всех сторон ее окружает, то все равно, учитывая, что это Кавказ, вот эта проблема может выглядеть гораздо сложнее, чем в Сибири. На самом деле здесь уже могут возникать трудности, не просто трудные, а тяжелые, а близкие к взрывоопасным.
Так считает глава исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Референдум в Сибири – не первый опыт укрупнения российских регионов в последние годы. Со дня проведения референдума по объединению Красноярского края, Таймыра и Эвенкии прошел ровно год. Сегодня в Красноярске губернаторы этих трех регионов подводили итоги прошедшего года и рассказывали о перспективах будущего единого региона, который унаследует имя самого крупного из трех объединяющихся субъектов Федерации – Красноярского края. В Красноярске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
17 апреля в Красноярском крае теперь праздник – День единения. Первые традиции праздника были заложены накануне. В концертном зале Краевой филармонии прошел торжественный вечер, на котором выступили коллективы из объединяющихся субъектов. А в понедельник губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, руководитель Эвенкии Борис Золотарев и губернатор Таймыра Олег Бударгин рассказали журналистам, как прошел год после референдума. Борис Золотарев напомнил, ради чего объединялись в один субъект.
Объединение не ради объединения. Объединение не ради удовлетворения амбиций чьих-то или наживания какого-то политического авторитета или карьеры руководителя. Объединение в интересах того, чтобы экономическое, социальное, культурное развитие этой территории в значительной степени ускорилось и привело к тому, чтобы жизнь людей на этой территории стала лучше. Это не мода объединения. Это просто стремление к тому, чтобы действительно территорию сделать богаче.
Губернатор Хлопонин к вопросу из зала, стали ли люди жить лучше, был готов. В прошедшем году рекордное количество инвестиций, высокие темпы строительства жилья, безработица ниже, чем в среднем по России.
Если говорить о цифрах, о показателях, 6 миллиардов инвестиций. Такого не было никогда в Красноярске. А тут лучше мы стали жить или хуже? Я думаю, что лучше. Мы говорим, что по уровню занятости Красноярский край сегодня обогнал среднероссийский показатель. 1 миллион квадратных метров жилья мы планируем построить в 2006 году. Самый высокий показатель на одного человека по России. Мы уступаем сегодняшний только Москве и Санкт-Петербургу. На третьем месте идем по этим цифрам. А если в расчете на одного жителя, мы на первом месте стоим. По уровню заработной платы на 7% в реальном выражении вырос уровень заработной платы в Красноярском крае и больше, чем на 20% в номинальном. 23 новые школы мы планируем построить. С этой точки зрения, я еще раз говорю, я могу говорить о том, что мы стали жить лучше. И это объективно. Свыше 40 тысяч рабочих мест у нас планируется создать в 2007 году по тем проектам, которые у нас начинают свою реализацию.
Реальную ситуацию с инвестиционной привлекательностью и отношение инвесторов к объединению региона-донора и двух дотационных округов, добавил Хлопонин, покажет инвестиционный форум, который пройдет в Красноярске в середине мая. Полностью единым регионом Красноярский край, Эвенкия и Таймыр, согласно президентскому указу, должны стать 1 января 2007 года. Все три губернатора заявляют, что проблем с этим нет. На апрель будущего года назначены выборы в законодательное собрание. Чуть позже появится и кандидатура губернатора полностью объединенного края. Нет в регионе и проблем с реализацией национальных проектов. Губернатор Хлопонин заявил, что и образование, и здравоохранение, и доступное жилье выполняются в полной мере. Особое внимание губернатора на проекте «Национальный университет». Интересовал журналистов вопрос, будет ли Красноярский край укрупняться и дальше. Например, состоится ли референдум об объединении с Хакасией. Губернатор Хлопонин ответил, что сам его инициировать не будет.
С точки зрения экономики, производственных связей, социальных связей, безусловно, территория юга Красноярского края и Хакасии взаимозначимы. Но на сегодняшний день вопрос о проведении референдума по объединению Красноярского края и Хакасии не стоит. Если жители Хакасии выскажутся и предложат Красноярскому краю, ну, мы обратимся к нашим жителям Красноярского края и спросим точку зрения.
И тем не менее, на один из последних вопросов, есть ли о чем сожалеть, спустя год после проведения референдума, губернатор Хлопонин ответил.
Жалею я только об одном, что уже год прошел с этого момента. Я бы с удовольствием еще что-нибудь объединил, честно говоря.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Красноярск.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 17 апреля. Грузинские политики расценивают как провокацию заявление главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко о том, что Роспотребнадзор намерен серьезно и целенаправленно проверить качество минеральной воды Боржоми. По словам Онищенко, напомню, проверки в московских магазинах выявили несоответствие минеральной воды Боржоми заявленным качеством. Председатель комитета по международным связям парламента Грузии Кате Габашвили расценивает претензии Роспотребнадзора к Боржоми как ксенофобию. Фобию, это цитата. А премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели отмечал, что ожидает от России запрета на ввоз грузинских минеральных вод, такого же, как запрет на ввоз грузинских вин, введенных в конце марта. При этом, считает Нагайдели, экономикой тут и не пахнет. Если запретят еще и Боржоми, это будет политическое решение, не имеющее ничего общего с экономикой. Это тоже цитата. Из Тбилиси сообщает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В понедельник официальные представители компании Боржоми, Georgian Glass and Mineral Water Company, вылетели в Москву для встречи со своими российскими партнерами, то есть дистрибьюторами Боржоми. В десятках российских регионов у Боржоми есть свои представительства. Заключены долгосрочные контракты с самыми крупными торговыми сетями, которые могут понести значительные убытки. Накануне представители Боржоми встречались с послом Российской Федерации в Грузии Владимиром Чхиквишвили, который лишь обещал содействовать в проведении экспертизы в соответствии с российским законодательством. По данным из головного офиса Боржоми, никаких официальных уведомлений о запрете на импорт в Россию минеральных напитков из Грузии пока не поступало. Более того, проверки коснулись лишь одной из партий Боржоми, и есть подозрение, что как раз эта партия была сфальсифицирована на территории самой России. В целом же минеральный напиток по сей день свободно продается в разных российских городах, и экспортные потоки не приостановлены. В отличие от вин, 80% которых экспортируются именно в Россию, лишь 50% грузинских минеральных вод вывозится в Российскую Федерацию. А некоторые компании, производящие не менее известные, чем Боржоми, минеральные воды, вообще не ориентированы на российский рынок. Например, Набеглави в Грузии, можно сказать, в последнее время даже более популярна, чем Боржоми. Тем не менее, один из основателей Набеглави, ныне министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили, заявил, что намерен бороться за сохранение доброго имени Боржоми, в том числе в России. Я совершенно исключаю возможность отравления человека напитком Боржоми. Я очень хорошо знаю это производство. Могу с полным основанием сказать, что не только на территории бывшего Советского Союза, но и вообще в мире Боржоми одно из самых лучших производств в технологическом смысле. Если даже сравнить производство Боржоми с лучшими производствами минеральных вод в Европе и в мире, то Боржоми ни в одном отношении не уступает. Руководство компании Боржоми все-таки начинает предварительные консультации с другими странами СНГ для перенаправления экспортных потоков. В первую очередь речь идет о Казахстане и Украине, где Боржоми владеет компанией по производству минеральной воды. В то же время источник в Georgian Glass and Mineral Water Company назвал абсолютно несоответствующими действительности слухи о том, что теневым владельцем Боржоми якобы является известный бизнесмен Борис Березовский. Государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе считает, что прекращение экспорта в Россию грузинских вин и минеральных вод в конечном счете в долгосрочной перспективе принесет пользу. Даже если взять наихудший сценарий, то рост валового внутреннего продукта Грузии уменьшится лишь на 0,7%. В конце концов, наши бизнесмены должны понять, что бесперспективно ориентироваться только на российский рынок. Они должны работать и в других странах. В этом году доходы бизнесменов уменьшатся, да и только. Крестьяне не пострадают, но зато в последующем, после освоения новых рынков, эти производства крепко встанут на ноги. Одновременно в Грузии вновь заговорили о масштабной фальсификации Боржоми. Но специфика этой проблемы состоит в том, что фальсификация в основном происходит на территории России. То есть, даже если импорт Боржоми в Россию будет запрещен, количество бутылок Боржоми на российских прилавках не уменьшится. Но к Грузии и Боржомскому ущелью этот напиток уже не будет иметь никакого отношения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Большинство российских маркетологов полагают, что в случае запрета на импорт Боржоми место этой минеральной воды могут занять продукты, имеющие схожую принадлежность к определенному источнику – нарзан, ессентуки, архыз или новотерская. Насколько, как обстоит ситуация с подлинностью этих напитков? Вот что говорит генеральный директор закрытого акционерного общества «Кавминводы» по разливу минеральной воды «Новотерская Целебная». Это один из трех крупнейших заводов региона. Президент Ассоциации производителей минеральных вод региона Кавказских минеральных вод Николай Лобач. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» на юге России Лада Леденева.
Насколько я помню, несколько лет назад проблема подделок минеральной воды, производимой в регионе Кавказских минеральных вод, стояла довольно остро. Насколько этот вопрос актуален сейчас?
Насколько остро стоит вопрос подделка минеральных вод, с обсуждением мы опоздали лет на 8-10. Объясняю почему. Да, действительно, сегодня многие и экономисты, и политики заявляют о том, что в регионе Кавказских минеральных вод немыслимое количество подделок, что абсолютно не соответствует, действительно объясняю почему. За последние годы в регионе Кавказских минеральных вод очень выросло объем производства минеральных вод. Только в 2005 году все заводы розлива, а их 54 и цеха, разлили 304,5 миллиона литров минеральной воды. То есть вы видите, какая это большой объем производства и какие большие заводы и цеха. Наш завод только произвел 92 миллиона. И спрятать те объемы подделок, которые декларируются там 60, 70, 80, некоторые заявляют, не представляется возможным. Вот представьте себе от этого объема 60 или 50, да даже 10, даже 5. Это раз. Во-вторых, создались экономические условия в Российской Федерации, когда в регионе Кавказских минеральных вод это делать экономически невыгодно. По какой причине? Что вода – это жидкость. То ли ее брать из водопровода и там придумать всякие технологические процессы, или же брать из натуральных источников, где мы обеспечены еще на многие-многие годы вперед. Поэтому лучше взять из источника и сделать правильно воду и отправить в регион и направить под своей маркой.
То есть воду из водопровода нужно оплачивать, а минеральная вода из источника поступает бесплатно?
Там тоже надо оплачивать. И примерно цены где-то одинаковые. Но дело в том, что воду, которая из крана, из водопровода, там серьезные затраты на ее обработку, а на природную минеральную воду затраты на обработку поменьше. Другое дело, что некоторые производители для того, чтобы присосаться, будем говорить, как пиявка к кому-то крупному, пытаются быть похожими. Скажем, вот несколько лет нас эксплуатировала Новоессентукская Целебная. То есть они делали абсолютно похожими, делали натуральную минеральную воду. Название схоже, ну это, будем говорить, обман покупателя на смещение бренда.
То есть просто подделывали бренд?
Ну не подделывать, а просто быть похожим. Ну некоторые женщины хотят быть похожи на Софи Лорен. И они имеют успех. Так вот и некоторые хотят на лидеров быть похожи.
Ваш завод производит минеральную воду под названием «Новотерская Целебная». Помнится, в продаже была вода под названием «Новотеркская». Разница в одной букве.
Ну, был случай, когда производили Новоессентукскую, похожую на Новотерскую. Производилась как-то «Новотеркская». Но это натуральная минеральная вода со своими свойствами. Но она была похожа. Был «Нарсан» небольшое количество. Сегодня и это уже мы пережили, и фактически сегодня мы работаем нормально. Поэтому сказать о том, что бедствие в регионе Кавказских минеральных вод, ну, не представляет это возможным. Ну, может, кто-то 100-150 бутылок подделает, но это фактически ничего.
Какая организация или государственная структура ведет статистику подделок минеральной воды на нашем рынке?
У нас недавно было совещание УВД Ставропольского края по вопросу подделки. Вот они последние 4 года отслеживают всю подделку. Они находили поршневые кольца, находили компакт-диски, но ни одного случая подделки минеральной воды не обнаружили. Более того, мы должны понимать, что минеральная вода, если она подделывается, то она здесь не может продаться, она вывозится в регион. И если она вывозится в регион, она проходит ряд постов ГАИ, это масса документов. Все это отслеживается. Есть распоряжение губернатора, запрещающее вывозить минеральную воду в цистернах. Ну, это если прорвется, единично. Отслеживают собственные службы безопасности. Кстати, у них работы стало меньше. Структуры федеральные в том числе проверяют, сколько взяли минеральной воды, сколько добыто. То есть, чтобы сегодня сделать подделку, для этого недостаточно 5-6 человек преступных группировок. И ради каких-то там десятка рублей 50 человек завариваться не будет.
Корреспондент радио «Свобода» на юге России в Краснодарском крае Лада Леденева беседовала с президентом Ассоциации производителей минеральных вод региона Кавказских минеральных вод Николаем Лобачем. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 17 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Вступает в силу закон о неправительственных организациях. Правозащитники считают его недемократичным. Научная общественность России протестует против увольнения декана исторического факультета Саратовского университета. Громкие уголовные процессы в Германии. Братьев судят за убийство сестры, не подчинившейся законам исламской морали. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Растет число жертв терактов в Тель-Авиве. По последним данным, погибли 8 человек, включая смертника, взорвавшего бомбу. Ранены около 60. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки. Бригады мучеников Алякса и исламский джихад. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Верховный суд Башкирии после перерыва возобновил слушание дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Поиск маджахедов в Буйнакском районе Дагестана приостановлен до утра вторника из-за густого тумана. В Грозненско-Сельском районе Чечни, в станице Ильиновская, неизвестные обстреляли сотрудников патрульно-постовой службы республиканского МВД. По данным корреспондента «Радио Свобода», тяжело ранены 2 милиционера. В России вступает в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Блок Юлии Тимошенко не будет вести переговоров о сотрудничестве с партией регионов Виктора Януковича, получившей на недавних выборах большинство мест в парламенте. В Шри-Ланке по меньшей мере 8 человек погибли сегодня в результате серии взрывов. Число жертв терактов за последнюю неделю достигло 64. Повстанческая группировка «Тигры Тамилы Лама» отказалась от мирных переговоров с властями. Катар обещает помощь палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас», в размере 50 миллионов долларов.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 17 апреля. В России вступает в силу федеральный закон под номером 18 ФЗ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Большинству россиян этот документ известен как закон о неправительственных организациях. Он содержит ряд принципиальных поправок к уже действующему законодательству, и эти поправки, по мнению многих российских и некоторых зарубежных экспертов, существенно повлияют на деятельность российских иностранных общественных объединений и некоммерческих организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, это один из немногих в России законов, каждому пункту которого у правозащитников найдутся серьезные претензии. Недовольны всем, начиная с нового подхода к регистрации некоммерческих организаций и общественных объединений и заканчивая положениями о полномочиях регистрирующих органов, говорит директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин.
Если говорить совсем обще, то мы получили еще одну дополнительную структуру бюрократическую, которая будет следить за деятельностью некоммерческих, неправительственных организаций и объединений, и все эти организации должны будут в дополнение ко всем тем документам, которые они до сих пор заполняли и предоставляли в налоговую службу, практически все организации будут обязаны заполнять еще один набор документов.
Основная претензия противников новой редакции закона о некоммерческих организациях и общественных объединениях сводится к тому, что положения закона прописаны таким образом, что позволяют чиновникам толковать их так, как им будет удобно, говорит президент Центра развития демократии и прав человека, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Российской Федерации Юрий Джибладзе.
Самая главная опасность его состоит не в том, чтобы заполнить дополнительную бумажку, а именно в его произвольном избирательном применении. В этом самая главная трудность. На это указывал Совет Европы и российские критики закона. В качестве примера зарубежным организациям может быть отказано во внесении в реестр, фактически это та же самая регистрация, только названа другими словами, если цели и задачи деятельности этой организации угрожают национальному суверенитету, территориальной целостности, культурному наследию, самобытности и тому подобным вещам, которые, безусловно, не являются никакими правовыми определениями.
Могут судить, скажем, об эмблеме организации, а эмблема Amnesty International – это свечка, которая окутана колючей проволокой, и действительно здесь мы можем себе, как люди, которые пожили какое-то время в своей родной стране, легко представить, какие фантазии могут родиться в голове у чиновника в связи с тем, что по его или ее мнению, скажем, эмблема этой организации или какой-то другой организации оскорбляет национальные, религиозные чувства или нравственность каким-то образом. Тут действительно самое широкое поле для толкований. В законе говорится, что всякие решения могут быть оспорены через суд, но это уже потом.
А вот руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева куда более категорична в суждениях.
Я утверждаю, что этот закон антиконституционный, потому что в нашей Конституции сказано, что граждане Российской Федерации имеют право объединяться в общественные организации для самовыражения и для защиты своих прав и интересов. Этот закон ставит очень серьезные препоны этому нашему обеспеченному Конституцией праву.
В общем, эксперты, изучавшие закон, единодушны в том мнении, что цель его смутна, механизмы ее достижения неадекватны, а результатом вступления в силу этого закона станет дестабилизация почти всего некоммерческого сектора, которая продлится по крайней мере 3 года, говорит президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.
Закон смутный в своих формулировках. В нем содержатся абсолютно неправовые понятия и критерии, которые позволят произвольно применять закон, отказывать в регистрации, закрывать организации, запрещать, например, международным и зарубежным организациям реализовывать свои программы и проекты или финансировать конкретных российских получателей без каких-либо ясных оснований. А российским организациям, например, предъявлять требования, претензии и потом закрывать на основании того, что их деятельность якобы не соответствует уставным целям. По сути, это вмешательство в деятельность организации. Почему теперь мы говорим о дестабилизации и почему вот, эксперты некоторые считают, что 3 года? Дестабилизация, потому что, собственно, на порядка 30% своего времени вместо своей работы организации должны будут тратить на эту самоотчетность, во-первых. Во-вторых, над ним будет, как дамоклов меч, висеть избирательное применение закона, произвольное. Если какая-то организация вовсе не обязательно правозащитная, таких на самом деле меньше 5%. Все остальные самые разные вопросы решают. И вот какая-то не понравилась мэру там, или конкретному чиновнику за то, что она, может быть, обратила внимание на какие-то факты коррупции или, например, сумела организовать граждан против застройки, где местные власти выделили место для подзастройку дружественной коммерческой структуре. Все, организация попала, так сказать, в черный список, и очень легко теперь будет закрыть. А 3 года, потому что выборы на носу, выборы в Думу в конце 2007 года, президентские выборы 2008 года, и многие политические деятели, высшие государственные чиновники, воспринимают неправительственные организации, почему-то совершенно, на наш взгляд, неадекватно, как угрозу политической стабильности, как какую-то помеху, которая мешает государству действовать. И, соответственно, вот в предвыборной ситуации, глядя на украинские события, глядя на другие цветные революции, они воспринимают неправительственные организации как угрозу, как революционеров, которые могут составить серьезные проблемы.
И, наконец, считают правозащитники, закон в его нынешнем виде отнюдь не способствует развитию гражданского общества в России, говорит директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин.
Создание гражданского общества – это исключительно важная задача, которая стоит перед каждым обществом. И вот в нашей стране тоже такая проблема существует. Так вот, мнение международной амнистии, что принятие этого закона исключительно негативно отразится на создании или развитии независимого гражданского общества. Здесь, как уже говорилось неоднократно, мы являемся свидетелями тотального надзора и контроля за работой организаций. Все это нисколько не поможет обществу, нисколько не поможет гражданам.
Впрочем, авторы закона не ставили перед собой задачи развивать гражданское общество. Во всяком случае, разработчики законопроекта подчеркивали, что вводить принимаемые им меры направлены на обеспечение стабильности гражданского общества. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 17 апреля. История с увольнением декана исторического факультета Саратовского университета Велихана Мирзиханова, произошедшая на прошлой неделе, выходит с областного на федеральный уровень. Коллеги уволенного декана в Москве возбуждены тем, что руководители, по признанию многих, одного из лучших исторических факультетов России, уволили по формальному поводу, не прислушавшись к мнению его коллег и его студентов. Кроме того, этого увольнения, по словам местных наблюдателей, есть и политический аспект. За этой историей следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В деле саратовского декана есть очевидное развитие, потому что саратовские власти, наверное, почувствовали, что протест ученых, коллег Велихана Мирзиханова в столицах, причем как в Москве, так и в Петербурге, может быть достаточно громким. И вот что Велихан Мирзиханов рассказал Радио Свобода.
Опечатан мой кабинет, мне закрыли туда доступ. Мне отказываются давать приказы о моем увольнении. И я знаю, что прокуратура районная начала проверку правомерности приказов по моему увольнению. При этом параллельно еще наш ректорат обвинил меня в том, что я занимаюсь политикой, там принадлежу какой-то оппозиции, хотя я занят исключительно своей профессией. Конечно, меня приглашают на самые разные встречи, на всех уровнях. Но вот последний раз меня просто попросили дать разъяснение прокуратуре. И я воочию убедился, что прокуратура как бы занимается этим делом. Этим очень интересуются, конечно, все органы власти в Саратове, региональные органы, включая Министерство образования местное. Я надеюсь, что эта история получит достойную оценку федерального министерства, нашего учредителя.
Велихан Мирзиханов нашел довольно много политического в том, что с ним случилось. В частности, увольнение его последовало после того, как один из лидеров «Единой России» Вячеслав Володин посетил Саратовский университет, всех упрекнул за то, что новый корпус исторического факультета этого университета сдан в аварийном состоянии, и сказал, что декана, собственно, надо уволить. После этого Велихан Мирзиханов, собственно, и был уволен. Говорится о том, что есть технические моменты в увольнении Велихана Мирзиханова, которые, во-первых, позволяли ректорату Саратовского университета его уволить. В частности, ректор Саратовского университета Леонид Косович опубликовал свое мнение. Он считает, что отстранение декана ИСТФАКа можно было бы избежать, то Мирзиханов сам поднял весь сыр-бор вокруг своей персоны. Это цитата. Коллеги, тем не менее, Мирзиханова думают по-другому. Вот Сергей Парсанов, профессор и сотрудник исторического факультета Саратовского университета, рассказывает о следующем.
Корпус был сдан в аварийном ситуации. В нем нет электричества, в нем не было зимой отопления, студенты сидели в шубах, в нем нет вентиляции, санузлы не работают. И когда приехал Володин, то ему все это было показано. Он сказал, что раз корпус в безобразном состоянии, декан должен написать заявление об увольнении. Между тем, было бы интересно провести проверку, все ли деньги, которые были выделены на строительство, реально пошли на строительство. Потому что мы постоянно слышим и читаем, что строительство – это одна из наиболее коррумпированных и, так сказать, взяткоемких отраслей. Но на эти вопросы мы тоже ответа не получили. В результате декана снимают. Да, студентов вызывали в спецотдел, требовали от них каких-то компрометирующих преподавателей и декана данных.
В сетецкие дела вмешиваются внешние структуры безопасности, а внутренние структуры безопасности очень сильно стараются помешать, например, студентам это обсуждать. А сейчас эта ситуация вовсю обсуждается на интернет-сайтах Саратова. Там буквально все кипит. Студенты из ФАКа Саратовского университета заявляют о том, что они, конечно же, протестуют против этого, ученый совет говорит примерно о том же самом. Преподаватели говорят, что могут объявить чуть ли не импичмент ректору университета Леониду Косовичу. Впрочем, сам Леонид Косович уже, видимо, старается сгладить ситуацию и говорит, что бывший декан ИСТФАКа по-прежнему останется научным руководителем исторического общества. Институт всеобщей истории, Институт российской истории были намерены в ближайшее время заявить свои протесты по поводу увольнения Велихана Мирзиханова в Министерство образования. Кроме того, в масс-медиа обращаются сами ученые, например, профессор Оксана Киянского из Российского государственного гуманитарного университета сказала Радио Свобода, что это явное наступление на незыблемые свободы университетские, и такого делать просто нельзя.
Это наступление на академические свободы, да, которые совершенно, мне кажется, недопустимы вот в нашем обществе. По крайней мере, мне кажется, что нужно сделать все, что можно для того, чтобы вот такие ситуации больше не повторялись, и эта ситуация была исправлена.
Говорила профессор Оксана Киянская, с которой беседовал и над темой работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Вы слушаете Радио Свобода, это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 17 апреля. Прокуратура Германии заявила о том, что обжалует приговор, вынесенный в Берлине в конце прошлой недели по делу трех братьев из семьи турецких эмигрантов. Они обвинялись в убийстве собственной сестры. Убийство, процесс и приговор вызвало острейшие дебаты в немецком обществе на всех уровнях. Эти дебаты продолжаются и, видимо, будут продолжаться еще довольно долго. Об этой истории рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Младший из братьев, признавшийся в том, что именно он стрелял в сестру, взял всю вину на себя и утверждал, что действовал в одиночку во имя восстановления чести семьи. Он приговорен к 9 годам и 3 месяцам тюрьмы, так как в момент совершения преступления ему не было 18 лет. Двое старших братьев, которые, по мнению прокуратуры, собственно, и приняли решение убить сестру, оправданы за недостатком улик. Прокуратура, требовавшая для двух старших братьев пожизненного заключения, намерена обжаловать приговор. За последние 10 лет в Германии по таким же мотивам восстановления семейной чести было убито более 40 женщин, но история 23-летней Хатун Зюричи, которую родной младший брат убил на улице 3 выстрелами в голову с близкого расстояния, попала в нервное сплетение нескольких идущих сейчас в Германии общественных дискуссий, в общем-то, на одну тему, на тему интеграции иностранцев в немецкое общество. Обвинитель на процессе Матиас Вайдлинг, который уверен, что один из старших братьев добыл оружие, а другой разработал план и поддерживал убийцу психологически, говорил о хладнокровно исполненной казни. О мотивах преступления Матиас Вайдлинг сказал: «По убеждению прокуратуры, мотивом являлся тот факт, что обвиняемые не были согласны с образом жизни, которую вела убитая, что они не могли считать нормальным и хорошим то, как жила их сестра». В возрасте 16 лет Хатун, выросшую в Берлине, насильно выдали замуж в Турции, но она, родив там сына, вскоре убежала с ребенком в родной Берлин, покинув мужа. В Берлине она стала жить отдельно от семьи, перестала носить предписанный религии платок, закончила школу и пошла учиться в техникум. Уход от выбранного семьей мужа уже был проступком, за который в некоторых семьях молодой женщине грозит кара, так как во многих мусульманских обществах жена воспринимается прежде всего как объект чести мужа. Но Хатун, кроме этого, вела, по мнению убившего ее брата, позорящий семью западный образ жизни. Он откровенно говорил на суде об этом. Приговор вызвал разочарование многих, а радость только у семьи при молчаливом одобрении многих других турецких семей. Самое поразительное в истории это высказывание учеников школы, в которой училась Хатун. Они говорили: «Она жила как немка, поэтому нечего удивляться», комментирует учитель этой школы. У многих из них мнение, что брат имел право на совершение казни. Многие ученики действительно проявляются как фундаменталисты. И в последние годы в их среде слово «немец», «ты немец» распространилось как ругательство, как оскорбление. Это звучит так же, как «ты непорядочная жрица любви», если выразиться дипломатически. В очень трудное положение попала в этой истории 18-летняя девушка Милек, любившая совершившего убийство Айхана. Она, которой Айхан сам рассказал о намерении казнить сестру, дала в суде свидетельские показания против всех трех братьев, заявив, что слышала их общее обсуждение убийства. Братья Айхана на суде это опровергали, оскорбляя при этом девушку, и суд из ложной толерантности не всегда одергивал их. Теперь Милек предстоит в рамках программы защиты свидетелей жить под другим именем в новом для себя городе. Но главное, что ее мужественный поступок, ее жертва ни к чему пока не привели. Братья были берлинским судом оправданы, веселые, вместе с ожидавшими их подругами и сестрами шли они из суда, гордо улыбаясь улыбкой победителей. В ответ раздались призывы выслать семью из Германии. Но один из старших братьев уже заявил, что сам намерен покинуть страну, не дожидаясь унижающей его высылки. Он-то, может быть, и уедет, если все-таки не будет осужден на повторном процессе. Но сотни тысяч других молодых турок останутся в Германии, как останутся и проблемы их интеграции. Хатун Зюричи училась в школе в берлинском районе Нойкёльн, где в классах турецкие дети составляют более 80%, и где в другой школе недавно, после отчаянного письма немецких учителей с просьбой защитить их от постоянно совершающих акты насилия учеников, впервые в Германии был установлен полицейский пост. Вектор направленности действий школьных хулиганов был явно антинемецкий, антиобщественный, и запугивание немецких учителей, державших наготове мобильные телефоны с набранным номером полиции, делало заводил героями класса. История убийства Хатун Зюричи очень остро поставила несколько вопросов. Способно ли вообще немецкое общество интегрировать мусульман-иностранцев? Должно ли оно проявлять терпимость к практикуемому в мусульманской среде принуждению юных женщин, зачастую детей, к браку? Должно ли оно освобождаться от нежелающих, так сказать, интегрироваться? Должно ли высылать их из страны? Многим стало более понятно, что для успешной интеграции нужен настоящий диалог, а для него нужны знания иерархии ценностей мусульманской семьи и желание понять, почему западный образ жизни не является привлекательным для пришельцев с Востока. Ничего этого пока нет, а были до сих пор самоуверенные попытки навязать мусульманам Германии свои ценности демократии и свободы. Типично в этом смысле заявление министра внутренних дел Берлина Эрхарда Кёртинга. Другие менталитеты должны понять, что женщина не принадлежит мужчинам или семье, что женщина обладает достоинством и правом самой решать, как ей жить и что делать. Но подобное заявление с верой в силу воздействия немецкого закона из разряда благих намерений. Кёртинг же продолжает уговаривать себя в позитивных сдвигах. Мы наблюдаем много ситуаций с насилием в семьях, прежде всего в эмигрантских, и мы наблюдаем перемены менталитета, в частности у многих турецких женщин, которые часто делают заявления в полицию в случаях рукоприкладства мужей. Я полагаю, что менталитет меняется, но эти процессы требуют времени. У нас нет подобных проблем с людьми, прибывшими из Стамбула. Они знакомы с городом и типом городской жизни. У нас проблемы с теми, кто попадает к нам из сельской местности и из провинции, где в семьях сильны авторитарные структуры патриархата. Таким семьям очень трудно вжиться в немецкие традиции и образ жизни. Дополнительно осложняют ситуацию многочисленные в этой среде заключаемые все в той же турецкой провинции браки. Турецких семей не из Стамбула, в Германии подавляющее большинство. Яркий пример – семья Зюричи. Это суннитские курды из Восточной Анатолии, семья, в которой родилось 9 детей, теперь их 8, воспитывавшихся отцом в строго мусульманском благочестии. Многие политики Германии понимают ограниченность своих возможностей влиять на эти процессы. Они дебатируют сейчас принятие нового закона, карающего за принуждение к браку, и намерены в дальнейшем разрешать въезд в Германию турецких жен только по достижению ими 18 лет. Что же до интеграции, то предлагаемый, например, сейчас тест на гражданство, скорее всего, только оттолкнет описываемую группу юных турок и курдов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 17 апреля пишут о новых неприятностях Михаила Ходорковского. Сокамерник нанес находящемуся в заключении предпринимателю легкие ножевые ранения. Ходорковский теперь на неделю освобожден от работы. Как утверждают его адвокаты, заключенному наложены швы, и он чувствует себя нормально. У микрофона Михаил Фролов.
В минувшие выходные, пишет газета «Коммерсант», стало известно, что самый именитый российский заключенный, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, стал жертвой внутрикамерного конфликта. Молодой сосед-расхититель, с которым экс-олигарх делил пайку, нары и даже место в карцере, попытался отрезать ему нос заточкой. Адвокаты господина Ходорковского считают, что сосед специально втерся к нему в доверие, чтобы затем физически устранить. При этом сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний убеждены, что произошла обычная бытовая ссора. ссора. Как рассказала «Коммерсанту» адвокат господина Ходорковского Наталья Терехова, защищающая его по месту отбытия наказания, между вечерним отбоем четверга и утренним подъемом пятницы ее клиент, цитирую, как положено заключенному, спал на своем месте. Примерно в начале 5 утра Михаил Борисович проснулся от резкой боли в области лица, объясняет госпожа Терехова. Он потрогал лицо руками, почувствовав, что оно мокрое, включил свет и посмотрелся в зеркало. Увидев кровь, господин Ходорковский разбудил отрядного завхоза, а тот уже вызвал оперативного дежурного по колонии. Сотрудники колонии тем временем начали расследование ЧП и спустя 15 минут задержали по подозрению в нападении осужденного по фамилии Кучма, пишет газета «Время новостей». При обыске в его вещах, кроме сапожного ножа, были также обнаружены обычный нож и лезвие, иметь которые в колонии категорически воспрещено. Примечательно, что Кучма, по словам адвокатов экс-главы ЮКОСа, тот самый заключенный, с которым в марте этого года господин Ходорковский однажды пил чай в неустановленное время, за что получил очередное взыскание – 5 суток штрафного изолятора. Что подвигло Кучму на такой неадекватный поступок, пока осталось неясным. Сам он вроде молчит, а руководство колонии и адвокаты высказывают лишь версии, уточняет газета «Время новостей». После инцидента Ходорковскому наложили несколько швов и до сих пор делают перевязки, пишет издание газета. Заключенный Кучма был отправлен в ШИЗО. Между тем, уголовное дело возбуждено не было, поскольку для этого требуется заявление от потерпевшего. Ходорковский отказывается привлекать к уголовной ответственности человека, который нанес ему повреждения. «Мы будем следовать его позиции», заявила адвокат Наталья Терехова. По ее словам, сейчас состояние ее подзащитного нормальное. Он не госпитализирован, отмечает издание газета. О причинах нападения на Ходорковского Кучма ничего вразумительного сказать не мог, пишет газета «Известия». Свои действия он объяснил тем, что не хотел, чтобы его переводили в другой отряд, где у него есть враги. Как связан переход в другой отряд с нападением на Ходорковского, никто объяснить не смог. В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили факт нападения на Ходорковского, однако категорически не согласны, что должны нести какую-либо ответственность за это происшествие. Разбирательство инцидента должно продолжиться, заключают «Известия».
Обзор печати представил Михаил Фролов. Человек дня Радио Свободы 17 апреля князь Монако Альбер II, который совершил путешествие на Северный полюс, привлекая внимание к проблеме глобального потепления. Он стал первым действующим главой государства, добравшимся до Северного полюса. 100 лет назад прапрадед Альбера II, Альбер I, известный арктический путешественник той поры, также предпринимал путешествие к полюсу, однако не достиг успеха. В походе Альбера II принял участие известный российский исследователь Арктики Матвей Шпаро. Альберу Гримальди 48 лет, князем Монако он стал в ноябре 2005 года, сменив на престоле своего отца Рене III. Получил гуманитарное образование в Монако и Соединенных Штатах, позже диплом специалиста по финансовым операциям и менеджменту. Разносторонний спортсмен, участник нескольких зимних Олимпийских игр в соревнованиях по бобслею, член Международного Олимпийского комитета. Князь не женат, имеет внебрачного сына. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Семен Мирский.
Князя Альбера II отличает хороший вкус, что не должно удивлять, происходит из древнего рода славных Гримальди. Я говорю о хорошем вкусе князя, чтобы подчеркнуть, коль неуместно здесь, помпезное выражение типа «князь Монако покорил Северный полюс». Сам Альбер II, будучи превосходным спортсменом, знает, что ему нечего было покорять, что путешествие в сопровождении опытных полярников на 5 собачьих упряжках было довольно комфортабельным, и он ехал на полюс совсем за другим. Его цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание максимального числа людей к ужасным последствиям климатических изменений, нагревания атмосферы и таяния ледяного покрова. В своем первом заявлении после прибытия на Северный полюс князь Монако рассказал, что он видел огромные проталины во льду, что противоестественно для этого региона, и призвал действовать пока не поздно, чтобы спасти планету. Можно привести десятки других примеров, свидетельствующих о том, что князь Монако последовательно использует свое имя, влияние, богатства для того, чтобы творить добрые дела. Человек, стоящий во главе миниатюрного государства, площадь которого менее 2 квадратных километра, жертвует очень большие деньги на исследования в области раковых заболеваний, строит приюты для детей и для престарелых. И его нынешнее путешествие на Северный полюс – это не оставшийся незамеченным шаг, имеющий целью привлечь внимание к грозящей нам всем экологической катастрофе. Перефразируя известное высказывание о том, что до графа Льва Толстого в русской литературе не было настоящего мужика, хочется сказать, что до князя Монако Альбера II не было столь уж много защитников окружающей среды, так трезво оценивающих экологическую ситуацию и переводящих свои убеждения на язык конкретных дел.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 апреля. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам представит вам культурологический обзор последних дней. Одна из тем программы – премия поэта и ее лауреата Олеся Николаева. Не пропустите. Всего доброго.
Воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.